Глава четвертая, в которой мы слушаем слова о любви, а говорим о ненависти. Где-то в глубине души я боялся, что домик барона Жана, отставного лекаря дома, встретит нас свежим пепелищем или заколоченными окнами и дверями, если стража прозналось, что старик помог мне в поисках Маркуса. Но нет. Хранила сестра дряхлого вольнодумца. Домик по-прежнему выглядел мирным, уютным и жилым. Покачивал ветер занавески в открытых окнах. На берегу речушки я приметил наполовину вытащенную лодку, прямо с веслами беззаботно оставленную. «Может, и повезло нам?» — прошептал я. «Как думаешь, Йенс?» Бывший надзиратель уныло кивнул. Вид у него был потрепанный. Хоть и в урбисе ему венцо перепадало, но вчерашняя попойка оказалась для Йенса тяжела. «Давай подберемся тихонько к окнам, послушаем», — сказал я. «Мало ли, вдруг там засада». «Откуда?» — удивился Йенс. «Ты что, всегда такой подозрительный, Ильмар?» «Обычно, да. Потому и дожил до своих лет. Пошли». Пригибаясь, мы побежали по лугу, заросшему высокой по пояс травой. Вроде бы в окна никто не глядел, и увидеть нас не могли. Постояв немного у угла дома, мы перевели дыхание и тихо, совсем уж скрючившись, подобрались к одному из окон, приоткрытому немного. И тут же услышали голос. Я насторожился. Голос был старческий, но никак не скрипучий и резкий, как у барона Жана Багдадского. Сильный голос и мягкий одновременно. «Ты не прав, друг мой. Любовь — не жемчужное зерно, скрывающееся на морском дне среди тысяч пустых раковин, и не родник в пустыне, что поит крошечный оазис и в любой миг может исчезнуть под барханами. Мы живем в мире, полном любви, но люди ищут любовь, подобно тому, как ищут жемчуг на морском дне, задыхаясь, губя бесчисленные бесплодные раковины, навсегда исчезая под волнами, а если находят, считают себя прикованными к любви, как умирающий от жажды путник, что набрел на оазис и боится сделать от него хотя бы шаг. Им кажется, они нашли жемчужину, и они сжимают любовь мертвой хваткой, подобно жемчугу, который умирает без тепла рук. Им кажется, они нашли родник среди песка, и они проводят дни и ночи на страже, разгребают дюны и закрывают родник своим телом от самого маленького ветерка. Им кажется, что стоит отвести взгляд, жемчуг исчезнет в чужом кармане. Родник засыплет песком, и они вновь окажутся в одиночестве. А любовь больше всего не любит бдительного взгляда. Ты можешь посадить розу в своем саду и чахнуть над ней, отгоняя гусеницы, прикрывая от дождика. И роза станет расти для тебя одного. Но стоит лишь сделать шаг в сторону, и она умрет. Я заслушался. А вот Жан Багдадский нет. Я услышал знакомый надтреснутый смешок и язвительный голос. «Что ни говори, ты настоящий поэт! Но почему-то, когда в прошлом году я посадил десяток роз и оставил их без пригляда, Они засохли к середине лета. Неведомый собеседник лекаря не смутился. О, да. Без присмотра рассыплется пылью жемчуг, засохнет цветок и умрет любовь. В том-то и вся разница, что ты делаешь, надзираешь или ухаживаешь. Наш мир полон любви, а мы деремся за нее, как будто любви может не хватить на всех. Не хватить, хотя ее нужно всего лишь найти, всего лишь увидеть. Однажды я встретил человека, который сумел это. Вначале улыбка не сходила с его лица. Он словно стал хранителем забытой тайны. Он был одухотворен случившимся. Каждый, кто оказывался рядом, будто слышал далекую и прекрасную мелодию. Но ему не хватило веры в себя и свою любовь. Улыбка исчезла. Послышалось негромкое бульканье. «Благодарю», — на миг меняя тон, сказал незнакомец. «Не знал, что ты сохранил такое чудесное вино в этой глуши. Подобно тому, как умирающий от жажды хранит последний глоток воды в бурдюке посреди жестокой пустыни. Хранил я это вино», — сказал Жан Богдатский, старательно подражая его голосу. «Для тебя, мой любезный друг». Он зашелся в приступе хихиканья. «Врачебное ремесло портит людей», — мрачно сказал его собеседник, утрачивая изрядную долю поэтичности. «Зачем я к тебе приехал, позволь спросить? Чтобы ты надо мной издевался?» «Антуан», — в голосе Жана мелькнула тень раскаяния. «Я тебе неоднократно говорил. Займись сочинительством, излагай свои мысли на бумаге, но в обыденной жизни твои слова вызывают смущение, понимаешь?»
«Смущение!» — возмутился тот, кого назвали Антуаном.
«Да, именно смущение. Тебе доводилось видеть, как наивно и выспренно может выглядеть искренняя молитва, бездумно перенесенная на страницы молитва слова. А здесь наоборот. Слова, которые должны звучать для одного, звучать в душе, а не колебать воздух, вызывают неловкость. Почему ты не издал хотя бы свои сказки?»
«Ну, если бы...»
«Ты не решился раскрыть свою душу. Открыть раковину, в которой, возможно, скрывается жемчужина», — ехидно сказал Жан. «Еще бы! Прославленный летун занимается сочинительством романтических историй. Как можно?»
«Жан!»
«Что, Жан? Кстати, воспеваемые тобой жемчужины вовсе не радуют раковину. Жемчужина — это болезнь. Попытка моллюска защититься от попавшей внутрь песчинки».
«Сочинительство тоже болезнь», — тихо сказал Антуан.
«Попытка души защититься от попавшей внутрь боли». Жан вдруг замолчал, а потом сказал совсем уж другим тоном. «Ладно, прости меня, друг.